Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе, братья и сестры. Сегодня фрагмент такой, в общем, я даже разволновался, не в том месте проповедь начал говорить. В общем, простите меня за это. Сегодня мы слышали евангельский отрывок о расслабленном человеке, который, если вдуматься, так вообще 38 лет ждал исцеления. Ну просто вот даже не то, что исцеление, вообще какой бы то ни было помощи. Потому что он говорит, никто не мог взять и помочь ему в эту купель погрузиться. И вот этот человек 38 лет на своем одре, в каком-то парализованном состоянии, не мог получить исцеление, но все ждал. И Христос, придя в Иерусалим, в субботу направился именно к этому месту и к этому человеку. И спросил его, как кажется, даже странную вещь, хочешь ли исцелиться? Да, тот говорит, конечно, хочу. Он говорит, ну встань, возьми твой одр и иди. Здесь многие святые указывают на то, что получается, он получает исцеление не от чуда, которое происходило в купели, когда вдруг вскипала вода под действием ангельской некой силы свыше, а непосредственно от самого Бога. И святитель Николай Сербский даже так и говорит, что после этого и прекратилось чудодействие в этой купели, потому что пришел сам Христос, и от Него только возможно исцеление. При этом там же было множество болящих, но исцеляет он именно этого, а остальных нет. И этот вопрос в Евангелии, ну, в этом месте никак не освещается. Этот человек берет свой одр, идет, и вдруг его начинают упрекать священники, там, которые находились рядом с храмом, это все было, что почему ты, мол, совершаешь работу в субботу, когда это день покоя, и нельзя носить вот какие-то вещи, перетаскивать и так далее. Он говорит, тот, кто меня исцелил, сказал мне это сделать. Кто же это? Он не знал, даже забыл имя спросить. Потому что Христос, как говорит Писание, исцелив его, скрылся. И вот скрылся, с одной стороны, для того, чтобы показать нам пример, что делая какое-то добро, не надо его выставлять на показ. В наш век, когда мы чуть ли не всю свою жизнь фиксируем и выкладываем, чтобы это все видели, это чрезвычайно вообще сложно становится. То есть просто даже на уровне церковного служения, и вроде как это и правильно, но с другой стороны, то есть мы вот делаем что-то, кому-то помогаем, например, да, в церкви, и обязательно должны это как-то зафиксировать и сообщить всем там на своем сайте и так далее. Вот. Педагоги раньше в школе, ну, занимались педагогикой, да, и с детьми конкретно, и им не нужно было тратить время, чтобы это зафиксировать на фотоаппарат и всем показать, что вот, смотрите, мы занимаемся педагогикой. При этом это не значит, что для всех, кто является служителями разных организаций, да, нет возможности делать тайное добро. Но это же не так. Более того, эти фотографии, если мы их делаем в качестве просто отчета и делаем, как Христос говорит, как рабы, да, непотребные, делаем просто, что должны, тогда все в порядке. Тогда делаем это не для славы человеческой, делаем это для конкретных людей. Но это очень большое искушение. Как это сделать, как это изобразить? И это может быть для миссии, для того, чтобы другие люди тоже привлекались к добрым делам. Но если мы, наше сердце входит в желание славы, то мы удаляемся от Христового образа, потому что Христос сделал добро и захотел остаться непрославленным, С одной стороны, как тоже Николай Сербский говорит, чтобы не было зависти к нему. С другой стороны, что время еще его не пришло стать известным для всего Иерусалима, чтобы идти на страдания. Ну и с третьей, действительно показывая нам пример. Потом Христос встречает его и спрашивает его, да, и говорит ему, что это он исцелил его, да, и что ты иди и больше не согрешай. В этом фрагменте Писания указывается на страдание, как то, что происходит из-за греха. Но в Писании есть еще несколько мест, в которых говорится о страдании, ну, в разном контексте. Страдание может быть вот по греху самого человека, чтобы ограничить его какое-то возможное зло. Потому что мы, когда впадаем в какую-то беду, мы сравниваем всегда вот эту беду с чем-то лучшим, когда бы этой беды не было, например. Но нам не приходит мысль, что могло быть, если бы не было этой беды, могло быть хуже. Ну, то есть, вот, вы знаете, как сказал один, мы с ним, значит, дружим, из психоневрологического интерната, значит, друг мой, который к коляске прикован с детства, когда ему начал один человек, там, в больнице же этой, говорить, ну, что ты молишься-то, смотри тебя, как Господь скрутил. А ты все молишься, там куда-то ездишь, зачем тебе это надо? Вот. И он говорит, ну если бы, да, говорит, это мне тяжело, говорит, тяжелая болезнь, но если бы этого не произошло, быть может, я был бы как мой брат. Он, говорит, здоровый, но он алкоголик. И отец мой, говорит, алкоголик. И горе одной матери нашей от этих двух алкоголиков. И семья там не складывается абсолютно. А так я, говорит, могу молиться, читать, спасаться. Да, говорит, мне тяжело. Но я наверняка пошел бы по их стопам. А так я, говорит, не могу этого сделать. Зато могу молиться. Это не... Как бы если бы это я говорил, то это было бы лицемерие ужасное. Но это слова человека, который с ДЦП с детства. Поэтому я смело их привожу в пример. В пример. И вот он сравнил с худшим вариантом, потому что худшим Николай Сербский называет грех как раз. Грех хуже смерти. Бесчестие хуже смерти. В мире все наоборот. Главное сохранить тельце в тепле, и там неважно, можно пойти на любые дальше бессовестные действия. Но сколько веревочки не виться, все равно конец будет. И Господь все дела на суд выведет. И то, что мы сейчас видим вокруг, что кто-то не страдает, это не значит, что он полностью Богом благословлен. А то, что кто-то страдает, что он проклят. Это ложное размышление. Иов. Это пример человека, который страдал не за грехи, а из-за дьявола, у которого было желание погубить праведника. Господь допустил это сделать. Прочтите книгу Иова. Зачем он это допустил сделать? В итоге, чтобы дьявола победить. Потому что Иов, простой смертный, не был побежден дьяволом. А дьявол оказался посрамлен во всей этой истории. Хотя нам кажется, что за ужас. Там и дети погибли, и все имущество лишилось, и здоровье исчезло. Потому что мысли наши к земле прикованы. И нам временная жизнь, ее мгновение слаще вечности, к которой нам призывает Господь. А Господь призывает именно к ней. И здесь он, в этом отрывке, предупреждает человека, иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. В другом месте он не говорит, что грех является причиной страдания. Когда будет неделя о слепом, и его спросили ученики, почему этот человек слепой родился, кто согрешил, он или родители его, спрашивая про грех. А Христос говорит, нет, ни он, ни родители его. И это третий источник страдания. От дьявола, от собственных грехов, от грехов родителей. Мы, немощные люди, к сожалению, никогда не знаем, по какой причине что-то с нами происходит. Но в каком-то смысле для нашего исцеления, прилепления ко Христу и к Богу не имеет значения порой причина, имеет значение выход. А выход вот в этой надежде и уповании на Бога. Несмотря ни на что, Иов, даже вызывая Бога на суд, но не похулил его. Хотя это может звучать странно, но вы прочтите эту книгу, это очень интересно. Здесь человек ждал все равно 38 лет, мог бы давно уже отчаяться. 38 лет, тут три недели ты поболеешь, уже ропот на все мироздание. 38 лет. И это все примеры стойкости, верности и надежды на вечного Бога. И вот пусть память об этом событии нас самих тоже побуждает не мелочностью всякой заниматься, что там, как надо таскать в субботу или не надо таскать, а прилепиться ко Христу. Да, всех мы призываем сюда и на службу, потому что это один из способов, да, одно из дел наших молитвенных. Конечно, сердце кровью обливается, когда в субботу вечером храм пустой. Ну, ничего, наполнит его когда-нибудь мусульмане, наверное. Или музей. Знаете, вот все обличают Запад. Вот они безбожники, они храмы отдают под музеи. Музеи в храмах появились у нас, первых. Вообще, в принципе. У нас. Вот. После нашего отступления от веры. Но у них сейчас они появляются из-за чего? Да из-за того, что прихожане перестали ходить, потому что у них и молиться. И храмы нерентабельны для молитвы. Они неинтересны для того, чтобы там молиться. А поглазеть, пофоткать, там вот фрески остались, видите, 19 века. Вот, это интересно. Вот. Поэтому, братья и сестры, призываю вас, хотя бы на 5-10 минут забегайте на вечернюю службу, помолитесь. Понятно, что у всех трудная жизнь, здоровье, дела, но все-таки, чтобы было какое-то наше такое, какое-то общение, почтение этого священного дня Господня. Помоги нам всем, Господи. И знаете, что еще последнее? Когда происходит какое-то страдание и боль, ну вот не отчаиваться, это не значит не скорбеть. Мы не можем не скорбеть, когда нам больно и плохо. Ну, не можем. Это надо непонятно кем быть. Ну, может, даже Бог скорбел, когда его друг Лазарь умер. И поэтому это наивная очень и неправильная мысль о том, что вот мы должны там не плакать, например. Да почему же не плакать-то? Но не отчаиваться. Не отчаиваться. Как говорил наш замечательный наставник, уже схиигумен Игнатий, говорит, хнычешь, хныч Господу, чтобы Он дал тебе силы и благодать Духа выдержать это испытание. Помоги, Господи.